А миссионерская станция жила своей жизнью. Одни гости уезжали, другие приезжали, новые встречи, новые знакомства. Каких только людей мы там не видели, и у каждого за плечами своя жизнь, свои трудности и проблемы, приведшие его сюда в поисках их решений. Никто никого не спрашивал, из какой он общины и какого вероисповедания. Никто не старался переубедить или навязать свое мнение. Всем проповедовалось одно и то же. И основной темой всех проповедей являлась проблема греха и необходимость очищения и освящения. Нужно сказать, что это именно то, о чем, в общем-то, редко услышишь в традиционных и номинальных церквах, где отдается явное предпочтение темам милости и любви Божией, прощения и спасения по благодати. Разумеется, это тоже правильно, только есть нечто, что делает нас несчастными и разделяет с Богом. Этим нечто является грех, вошедший в жизнь человека почти от начала и сделавший его игрушкой в руках сатаны. Возможно, оттого и тянутся к такой проповеди ищущие души, сознающие свое несовершенство и бессилие в борьбе с грехом. Кто знает, не по этой ли причине толпы грешников шли когда-то в пустыню, чтобы услышать пламенные речи Иоанна Крестителя, который безжалостно изобличал и обнаруживал грех. Все гости Кваси Забанту ели одну и ту же простую пищу, состоявшую из хлеба, кукурузной каши на воде, фасоли или риса с зеленым салатом и каким-нибудь простым соусом. Раз в неделю давалось мясо. В длинной очереди за едой стояли судьи, врачи, пастыры, учителя, фермеры, студенты, учащиеся, домохозяйки и простые рабочие. Национальные и социальные различия в счет не брались. Каждый день на станции бывало от нескольких сот до тысячи человек. На воскресное богослужение приходили и приезжали на машинах, на автобусах и грузовиках тысячи. Там, на Кваси Забанту, в том памятном 1986 году, мы встретили Рождество и новый 1987 год. Впервые в жизни я отмечал эти праздники не в зимнюю стужу, а в знойное жаркое лето. Сразу же после Нового года меня неожиданно пригласили в кабинет Эрлштейна. Я терялась в догадках, что бы это могло значить, потому что лично с ним до сих пор была незнакома. Когда мы с мужем в назначенное время пришли к нему, он сказал, что я первая русская, приехавшая на Кваси Забанту. «Немцы из России у нас уже не раз бывали», — пояснил он, — «а вот чисто русских здесь еще не видели. Людям племени Зулу будет интересно посмотреть, как выглядит русская. Поэтому не согласишься ли ты рассказать им свое свидетельство?» Ну и ну. Это было для меня как снег на голову. Я поинтересовалась, когда он это планирует, и услышала в ответ: «Ты должна быть готова в любой момент». Интересно, но на миссионерской станции, кажется, вообще не умели планировать. Все там происходило спонтанно, и нужно было быть действительно всегда ко всему готовым. Впрочем, со временем к этому привыкаешь, что воспринимаешь уже как само собой разумеющееся. Через день после нашего разговора Эрлштейн объявил с кафедры, что в зале находится русская женщина, которая расскажет свое свидетельство, и все смогут услышать, как звучит русская речь. Хорошо, что я успела предупредить своего переводчика, который тут же поднялся и вышел со мною вперед к кафедре. Помню, что я рассказывала не столько о себе, сколько о России и русском народе, который я очень люблю и скорблю, что он более 70 лет прожил в атеистической системе, лишенной Бога и благой вести спасения. Я рассказала также сон о Квасе Забанту, который видела 7 лет тому назад в Эстонии, об открытке, ожившей во сне, и о том, что сказал мне голос с неба в ответ на желание побывать здесь. «С тех пор прошло ровно 7 лет», — закончила я, — «и вот, наконец, я здесь». При этих словах в задних рядах резко поднялась какая-то женщина и стремительно выбежала из зала. В тот момент я не обратила на нее внимания, Но после собрания она подошла ко мне и, заговорив по-немецки, протянула мне ту самую открытку с вопросом. «Это ее вы видели во сне?» «Да, это именно та открытка». «Должна вам сказать, что ровно 7 лет тому назад мы с мужем были здесь, на квасе за банту, в первый раз. И тогда он сделал это фото, которое по возвращению в Германию издал как открытку. Сегодня мы приехали сюда во второй раз и находимся здесь всего несколько часов», — взволнованно продолжала она. «Поэтому можете себе представить, как тронул меня сейчас ваш рассказ. Мы не могли даже предполагать, что где-то вдали, в чужой стране, Бог заговорит через изданную нами открытку какой-то душе, а затем совершит чудо, дав возможность встретиться и увидеть друг друга. Сегодня, именно сегодня, в день, когда мы приехали. Ведь вы могли бы рассказать свое свидетельство немного раньше, когда нас здесь еще не было, и мы никогда не узнали бы об этом. Не знаю, что это значит для вас, но для нас с мужем это поистине чудо». Женщина еще что-то говорила и говорила, но я ее уже не слышала. И вовсе не потому, что не разделяла с нею радости, а потому, что всего полчаса назад пережила что-то потрясающее, что должно было в корне изменить всю мою последующую жизнь. А произошло следующее. Как только я закончила свидетельство и прошла к своему месту, случилось что-то непонятное. Неожиданно наступила мертвая тишина. Я видела, как двигались уста проповедника, произносящего слова проповеди, видела также движение губ сидящего рядом со мной переводчика, но ничего не слышала. Все звуки в зале были как будто бы отключены, и меня окружила полная тишина, в которой внезапно раздался отчетливый голос. «Людмила, ты говорила сейчас, что любишь свой народ. Докажи мне, что ты его любишь».
«Доказать? Тебе?»
Беззвучно переспросила я мысленно, нисколько не сомневаясь, что слышу голос Божий.
«Но как я могу это сделать?»
«Напиши книгу».
«Книгу? Какую книгу?»
«Донеси эту проповедь до твоего народа в России».
«Но, Господи, я ведь врач, а не писатель. Я не умею писать».
«Я помогу тебе».
«А что это должна быть за книга?»
«Книга, составленная из проповедей и свидетельств Эрла Штегена».
«Да, но я говорю только по-русски, а он проповедует на других языках».
«Не бойся, я помогу тебе». Голос умолк так же внезапно, как возник. И я снова стала слышать то, что происходило в зале. Мой переводчик продолжал переводить. Ни он, ни сидевший рядом со мною муж, ни окружавшие нас люди ничего не заметили и никакого голоса не слышали. Таким образом, мне дано было поручение, точнее сказать, повеление, которое я должна была исполнить. Я сидела потрясенная, пытаясь справиться с потоком нахлынувших мыслей. Как это делается? Каким образом пишется книга? Почему для этого Господь избрал меня, не владевшую немецким языком, хотя в Германии живет много немцев из России, прекрасно говорящих по-русски? Почему это должна сделать именно я? Кроме того, я ведь просто недостойна. Теперь, когда у меня открылись духовные очи, и я смогла увидеть себя грешной и ничтожной, разве могу я взяться за такую книгу? Нет, не могу, не имею права. Но подожди, Людмила, ведь это же Господь тебе повелел. Как ты можешь не повиноваться Богу, если всего несколько дней тому назад, в страшную ночь борьбы с дьяволом, ты умоляла его даровать тебе шанс? Только один шанс. Разве можешь ты после этого сказать ему «нет»? Хорошо, что проповеди и свидетельства Эрла Штегена на немецком языке есть на кассетах, которые можно использовать для книги. Да, но я не владею немецким языком. Ведь до сих пор мне постоянно кто-то переводит. Как же я могу браться за книгу? Даже если я буду пользоваться справочниками и словарем, все равно не смогу перевести точно.
А это значит, неправильный перевод пойдет в Россию. Нет, такое недопустимо. Это слишком ответственно. Дать миллионам людей в руки то, что, возможно, написано неправильно? Нет, на такое я не могу пойти. Не могу! Однако сердце продолжало чутко улавливать голос Божий, который говорил: «Не бойся, я помогу тебе». На следующее утро я подошла к своему переводчику и, не вдаваясь в подробности, попросила пойти вместе со мной к Эрлштейгену. Вскоре мы увидели его у главного здания миссии. Подойдя, я коротко сказала ему, что хотела бы, чтобы люди в Советском Союзе узнали об этом пробуждении в Африке, ни словом не обмолвившись о том, что пережила вчера на собрании. В ответ Эрлштейген посоветовал перевести на русский язык книгу доктора теологии Курта Коха «Бог среди зулу». На этом разговор закончился, и я вернулась в хижину с мыслью, что Бог мне сказал другое. Месяц нашего пребывания на Квасизабанту подошел к концу, и вот мы снова на борту большого авиалайнера, уносящего нас из жаркого африканского лета в холодную европейскую зиму. Возвратившись домой, я не взялась сразу за работу над книгой, потому что меня снова охватил страх, что из этого ничего не получится. Слишком уж нереально, по-человечески, выглядел этот замысел. Если бы это происходило в России, или, по крайней мере, где-то среди русскоговорящих, тогда все выглядело бы иначе. Я могла бы узнать, уточнить, поговорить, расспросить и так далее. Здесь же незнание немецкого языка закрывало мне рот. Кроме того, я не имела ни малейшего представления о том, как пишется книга, какие для этого существуют правила и принципы. В общем, писательское искусство было для меня темным лесом, и никого из людей, кто мог бы мне помочь или хотя бы подсказать, у меня не было. Все чаще одолевали мысли, что я недостойна браться за это дело. Так прошло 3 месяца.